гостями часа вас познакомила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Изменится ли политика США в Ираке после отставки Дональда Рамсфельда? Зачем Владимир Путин встречается в Москве с Александром Лукашенко? В Берлине открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев на Шпрее. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Главная международная новость последних дней. Результаты так называемых промежуточных выборов в американский Конгресс и первые политические последствия этих выборов. Итак, демократы будут контролировать нижнюю палату Конгресса, палату представителей. А вопрос о Сенате пока не решен, по крайней мере официально. Хотя средства массовой информации сообщают, что и здесь республиканцы потерпели поражение. Сенсацией стал и первый политический итог выборов. Президент США Джордж Буш объявил об отставке министра обороны Дональда Рамсфельда. О международной реакции на эту отставку, о новой кандидатуре на пост министра обороны и о том, изменится ли теперь американская политика в Ираке, мой коллега Кирилл Кобрин.
Рамсфельд был, пожалуй, самой критикуемой фигурой в администрации Буша. Его отставки требовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Причин такого отношения было две. Первая – политическая, точнее, военно-политическая. Рамсфельд был архитектором Иракской войны, и многие оппоненты списывали неудачи США в Ираке именно на министра обороны. Другая причина – личная. Рамсфельда обвиняют в авторитарном стиле руководства военным ведомством, прежде всего в том, что он не готов прислушиваться к советам. Говорит сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Многие из нас уже давно высказывали недостаток доверия к министру Рамсфельду, я был в их числе. Но я уважаю право президента самому выбирать свою команду.
Мнение сенатора-республиканца Джона Маккейна. Призывы к отставке министра обороны звучали все чаще, однако президент Буш защищал Дональда Рамсфельда и еще за несколько недель до выборов в Конгресс заявлял, что не собирается менять состав своей администрации. О том, почему Джордж Буш так упорно не обращал внимания на критику главы военного ведомства, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков.
Есть две теории, то есть они как-то близки к истине. Во-первых, для Буша в каком-то смысле увольнение Рамсфельда было бы равносильно поражению. Но в данном случае уже поражение нельзя отрицать, потому что оно просто его избиратели нанесли. Рамсфельд стоял в начале иракской стратегии, и то, что было правильно в начале в Ираке, и то, что на протяжении всей войны было очень неправильно в Ираке, по общему мнению, связано с именем Рамсфельда. И поэтому уволить Рамсфельда означало в этом смысле признать поражение. И кроме того, отмечают у Буша такую черту, которая, в общем, не очень совместима, наверное, с государственным деятелем, это лояльность. У Буша ведь очень мало было изменений в кабинете, в сравнении с другими президентами, и министры служат просто вот очень подолгу. И Рамсфельд в результате, вот он уйдет в конце года, он побьет рекорд, он самый долгий министр на этом посту.
Отставку Рамсфельда, конечно же, приветствовали демократы, говорит сенатор Хиллари Клинтон.
Сейчас мы можем начать все снова. Новое лицо в Пентагоне избавлено от багажа министра Рамсфельда.
Мнение Хиллари Клинтон разделяет и ее политический оппонент, республиканец, глава Сенатского комитета по обороне Джон Уорнер.
Я думаю, что президент поступил мудро. Президент дал понять, нынешние выборы отразили тот факт, что в американском обществе существует глубокое беспокойство по поводу нашего участия в конфликтах, прежде всего в Ираке, но не следует забывать и Афганистан.
Сказал сенатор-республиканец Джон Уорнер. Отставка Дональда Рамсфельда уже вызвала международную реакцию. Первыми отреагировали тихоокеанские союзники США, Австралия и Япония. Премьер-министр Австралии Джон Хауэрд сказал.
Мне нравился Рамсфельд. Он вызывал споры как министр обороны. К примеру, многие подвергли его резкой критике за решение распустить иракскую армию после падения Багдада. Сейчас все в прошлом. Кому возглавить Пентагон, решает президент Соединенных Соединенных Штатов.
Глава австралийского кабинета Джон Хауэрд. А представитель японского правительства, шеф-секретарь кабинета министров Ясухиша Шиозаки подчеркнул, что позиция его правительства в Ираке не изменится.
Что сейчас важно, Япония должна действовать самостоятельно в вопросе реконструкции Ирака. Наша четкая позиция – продолжать всемерно поддерживать усилия иракцев в деле послевоенного восстановления их страны.
Мнение представителя правительства Японии. Но, конечно же, главный союзник США в Ираке – Великобритания. О британской реакции на отставку Дональда Рамсфилда корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Все ведущие британские газеты помещают обширные комментарии по поводу отставки Дональда Рамсфилда. «Таймс» называет его уход запоздалым, но желательным. Его стратегия войны в Ираке, пишет газета, была блестящей, однако его планирование послевоенных событий доказало свою прискорбную неадекватность. «Гардиан» отмечает, что уход Рамсфилда, по крайней мере, означает, что в Белом доме признали, что дела в Ираке не могут идти так, как раньше. «Политика все как обычно и в целом, и в отношении Ирака уже не проходит», заключает газета. Консервативная Daily Telegraph считает, что крупнейшим просчетом Рамсфилда была его неспособность обеспечить присутствие в Ираке необходимого военного контингента для контроля послевоенного Ирака, а также его катастрофическое решение позволить неоконсервативным элементам в Пентагоне, многие из которых занимают высокие должности, захватить контроль над послевоенной администрацией Ирака. Комментируя возможные последствия ухода Рамсфилда с поста министра обороны, газета «Индепендент» пишет, что пока не ясно, в какой мере отставка Рамсфилда изменит что-то в Ираке. В любом случае, подчеркивает газета, она подтверждает точку зрения ряда наблюдателей, что происходящее в Ираке по большей части не контролируется Соединенными Штатами.
Как известно, на пост военного министра президент Джордж Буш предлагает Роберта Гейтса, директора ЦРУ при президенте Джорджа Буша-старшем. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов побеседовал с американским экспертом о перспективах нового министра обороны, прежде всего в иракской проблеме.
Объявив об уходе Рамсфилда, президент почти одновременно номинировал на его место 63-летнего Роберта Гейтса, который занимал различные посты в системе национальной безопасности при 6 предыдущих президентах, включая должность директора ЦРУ в администрации Буша-старшего. Принесет ли смена руководителя Пентагона кардинальные перемены в подход американской администрации к войне в Ираке? Этот вопрос я задал Ричарду Фридману, президенту Национального стратегического форума со штаб-квартиры в Чикаго. Я не ожидаю существенных перемен в иракской политике в ближайшие 2 года, несмотря на то, что дела в Ираке плохи. Первоначальная администрация рассчитывала, что после нашего вторжения и непродолжительной оккупации обстановка там быстро стабилизируется. Сегодня почти всем ясно, что если в Ираке когда-либо установится стабильность, то это произойдет не скоро. Важнейший вопрос в том, как долго Соединенные Штаты будут держать в Ираке свой многочисленный военный контингент. Если нынешняя администрация и обновит свой подход к Ираку после ухода Рамсфилда, то самое существенное, чего можно ожидать, это очень постепенный вывод оттуда наших войск. Серьезные перемены могут произойти только после того, как в январе 2009 года придет к власти новая администрация. Так, отставку Дональда Рамсфилда с поста министра обороны США прокомментировал президент Национального стратегического форума Ричард Фридман.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Над материалом сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса. Впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Хочу отметить, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Конечно же, то, что демократическая партия празднует победу на выборах в Конгресс США. Как скажется отставка министра обороны Рамсфилда на американской стратегии в Ираке. Государственная Дума России отменяет порог явки и досрочное голосование на выборах. Что это меняет? И в Киргизии объявлено о разрешении политического кризиса. Подробно, о чем договорились президент и парламентская оппозиция. В 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. Я думаю, что главная тема всех европейских газет сегодня все-таки понятна. Да? Вам слово.
Да, совершенно верно, Александр. Европейская печать обсуждает удачу Демократической партии Соединенных Штатов на промежуточных выборах. Демократы победили, но действительно ли они демократы? Таким вопросом задается британская «Таймс». Многие из конгрессменов, которые впервые избраны от демократической партии, принадлежат к числу консерваторов, завербованных с тем, чтобы состязаться на традиционно республиканском поле. Когда в январе Конгресс соберется вновь, и в Палате представителей, и в Сенате произойдет своеобразный идеологический сдвиг в связи с притоком демократов-неофитов, которые, будучи едины в своей оппозиции в войне в Ираке, по культурным вопросам занимают намного более правую позицию, чем линия их партии. Они носят ковбойские сапоги, жуют табак, обожают охоту, ненавидят аборты и хотят сократить государственные расходы. Таков, например, новый сенатор от Монтаны Джон Тестер, настроенный против абортов и недолюбливающий Хиллари Клинтон. Или Джим Уэбб, демократ, который был министром в администрации Рейгана, социальный консерватор. Он ненавидит либералов, а оружие любит так сильно, что подарил своему сыну пистолет, когда тому было 8 лет. Уэбб защищает, по его собственным словам, южную деревенскую культуру. Награжденный медалями ветеран Вьетнам войны обратился в демократическую веру только в связи с оппозицией в войне в Ираке, пишет «Таймс». А вот какой вывод о настроениях американских избирателей делает немецкая «Тагесшпигель». Выборы стали референдумом политики Буша и его партии. Опросы показали, что четырьмя основными мотивами, которыми руководствовались избиратели, были коррупция, террористическая опасность, отношение к демократическим ценностям и иракская политика. Их оценка по регионам оказалась очень различной. Ирак был не единственный, но все же первостепенной темой. Большинство не хочет быстрого вывода войск, однако, пожалуй, выступает за смену курса. В основном преобладает ощущение, что Буш ведет Америку в неверном направлении. Граждане сказали «нет» президенту и его партии, однако так и не решились на четкое «да» демократам. Во внешней политике Соединенных Штатов мало что изменится, если изменения и последуют, то они будут постепенными. Годы двоевластия, как показывает опыт, не самый плохой вариант для Америки. Теперь некоторые из проектов Буша, которые провалились в результате сопротивления правых республиканцев, получат, вероятно, новый шанс. Например, умеренный и современный закон об иммиграции, который открыл бы дорогу к легализации в Соединенных Штатах миллионам нелегальных испаноязычных американцев, полагает Тагесшпигель.
Спасибо, Дмитрий. И тем не менее, я думаю, пишут не только о политике, и вы всегда находите для наших обзоров интересные неполитические темы. Вот что-нибудь сегодня
приготовили? Да, Александр, в этой пьесе нет свадьбы, нет любовной истории, в сущности, нет и сюжета. В Дюссельдорфе поставлен спектакль по книге, которая меньше всего подходит для театра, «Капиталу» Карла Маркса. Пьеса «Капитал», том 1, произведение группы режиссеров документального театра, которые называют себя «Протокол Римини». Для постановки были отобраны 8 человек, которые прочитали творение Маркса от корки до корки. Они рассказывают на сцене о том, как «Капитал» повлиял на их жизнь. Среди них твердолобый марксист, устраивающий демонстрации против Кока-Колы и общества потребления, певец-социалист из бывшей ГДР и слепой работник телефонной компании, который мечтает участвовать в шоу «Кто хочет быть миллионером». Их рассказы перемежаются цитатами из Маркса. Каждая постановка «Капитала» будет новой, учитывая спонтанность пьесы, которую репетировали всего 3 недели. Критик Süddeutsche Zeitung считает, что спектакль больше всего напоминает лекцию, как почти любая лекция местами бывает зануден и скучен. Впрочем, прежние постановки группы «Протокол Римини» неизменно пользовались успехом, в частности, спектакль «Сердечко-19», где на сцене объединились пациенты, которым недавно было пересажено сердце, и члены клуба «Одиноких сердец». Новый подход к общеизвестному предложили и устроители парижской выставки, посвященной творчеству Уолта Диснея. Выставка показывает Диснея совсем неумильным творцом сказочных зверюшек и Диснейленда, а авангардистом, сюрреалистом и даже готическим мастером. В частности, демонстрируются материалы незаконченного фильма «Судьба», который Дисней планировал снять вместе с Сальвадором Дали, и макаберного фильма «Танец скелетов». Дисней вовсе не был юмористом, полагает рецензент газеты «Гардиан». У него была весьма мрачная фантазия, и он был настоящим художником.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, с некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». 9 ноября в Москве запланирована рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эксперты в один голос говорят, что переговоры лидеров России и Белоруссии будут едва ли не самыми сложными за всю историю двухсторонних отношений. Прежде всего, речь идет о топливо-энергетическом балансе на 2007 год. Когда в процессе утверждения которого правительства двух стран имеют серьезные разногласия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Масло в остывающий огонь некогда горячих межгосударственных отношений подлил посол Российской Федерации в Минске Александр Суриков. В прошлую пятницу дипломат заявил, что стоимость российского газа для Белоруссии с 2007 года составит не менее 140 долларов за 1000 кубометров против 46,6 в 2006. Кроме того, он сообщил о намерении России ограничить поставки нефти в Белоруссию в случае несогласия руководства республики перечислять в российский бюджет 85% сборов экспортных пошлин на нефтепродукты. Наконец, Россия в следующем году не будет экспортировать в Белоруссию электроэнергию. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что подобная перспектива вряд ли кого-нибудь может обрадовать. Однако не верит, что Лукашенко едет в Москву с поклоном.
Отношения Путина и Лукашенко достаточно специфические. И Александр Григорьевич отличается тоже гордостью, и он просто не поедет в Москву там бить челом. Он смотрит, что происходит. Тем более вызывает нервозность еще и успехи Беларуси в продаже переработанной российской нефти. Посчитали, что примерно наши дополнительные доходы, они могут их изъять.
Экономисты констатируют, что в Беларуси создана современная нефтеперерабатывающая база, а предприятия отрасли вносят существенный вклад в формирование государственной казны. Однако до сих пор такая прибыльная схема работала лишь благодаря тому, что Россия закрывала глаза на существенную разницу в экспортных пошлинах на продукты переработки российской нефти. Сегодня Москва напрямую заявляет, что Минску нужно делиться. В ответ на призывы из Москвы в белорусском правительстве уже заявили, в случае экономических санкций Белоруссия будет вынуждена принять адекватные меры, среди которых возможно резкое повышение стоимости транзита нефти, газа, автотранспорта и аренды для российских военных баз в Вилейке и Ганцевичах. Тем не менее, как считает экономист Леонид Заика, белорусской стороне в таком неравном споре ничего не остается, как прислушаться к рекомендациям и принять лучшее из худшего.
Диапазон где-то вот от 100 до 150 долларов, возможно, цены 2007 года. Второе, то, что на уступки по Белтрансгазу пойдут. Если россияне будут очень щедрыми, то, возможно, такая формула. Белтрансгаз в обмен на часть капитала, часть акций газодобывающих компаний.
Громкие заявления Белоруссии об адекватных мерах аналитики считают преувеличенными. Практически вся промышленность Белоруссии так или иначе завязана на российских нефти и газе. И в одночасье поменять эту схему невозможно. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире программа «Время свободы». На очереди региональная тема. По официальным данным, в 2005 году, в прошлом году, в Петербурге совершены 1073 преступления в отношении иностранных граждан. Причем жертвами очень часто становились и иностранные студенты. Государственные органы правопорядка, милиция, которая завтра отмечает свой праздник, очевидно, безопасность на улицах города обеспечить не в состоянии, решили студенты, которые создали на территории межвузовского студенческого городка в Петербурге свой молодежный отряд правопорядка. С одним из организаторов этого отряда, начальником отдела по работе со студентами государственного учреждения управления межвузовским студенческим городком Евгений Бергер, встретился наш корреспондент Александр Дядин.
Евгения Петровна, почему возникла идея создания такого отряда?
Идея возникла при инициативе студенческого совета межвузовского студенческого городка с целью обеспечения безопасности студентов. Концентрация молодежи здесь очень высокая, более 7 тысяч студентов. И какие-то конфликты, они неизбежны все равно. Во-первых, территория межвузовского студенческого городка, она не закрытая. Здесь могут проходить кто угодно, и гости, и любые граждане. И для того, чтобы поддержать порядок на улицах, особенно в позднее время, когда многие студенты возвращаются с учебы или с работы, был создан молодежный отряд правопорядка, почти синоним добровольная народная дружина, то есть смысл один и тот же.
Какие задачи в связи с созданием вот этого отряда ложатся на плечи студентов?
В первую очередь это патрулирование территории МСГ, наблюдение за какими-то группами, которые собираются, потому что молодежь всегда собирается группами, и, соответственно, обеспечение порядка именно на улице. По поводу льгот, городской комитет по молодежной политике поддерживает эту программу. Ребята будут работать не бесплатно, то есть ему идет трудовой стаж, и работа эта оплачивается. Ну, а внутри корпусов, конечно, определенные льготы, потому что к таким людям уже и отношения соответственные. То есть это немножко уровень на ступеньку выше, что они отвечают не только за себя и за свои поступки, но и за то, что происходит на территории студгородка.
Как вы думаете, поддержит ли такую инициативу в других студенческих городках?
Вообще, эта инициатива, помимо Комитета по молодежной политике, поддерживается общественной организацией молодежных инициатив, которую возглавляют Федоров Сергей Николаевич. Он непосредственно участвовал в образовании молодежного отряда правопорядка на территории нашего городка. И следующая инициатива – это технический университет, политехнический институт, бывший, территория на Лесном. Там у них свой студенческий городок, вот хотят такой же отряд создать там. Мне кажется, что это было бы замечательно, поскольку дополнительное обеспечение безопасности студентов сейчас очень актуально в связи с недавними событиями и нападением на иностранных студентов. А у нас, например, на территории студгородка их проживает достаточно много.
Но ведь есть государственные органы правопорядка, милиция. Вот нет противоречия в том, что студенты берут на себя выполнение, в общем-то, чужих функций?
Дело в том, что ребята не сами по себе будут патрулировать территорию студгородка, а при участии сотрудников милиции. То есть каждый отряд, который будет патрулировать, возглавляют председатели из числа студентов, но всегда при поддержке сотрудника милиции. Мне кажется, все-таки связана данная ситуация с тем, что не хватает у нас сотрудников милиции, слабое финансирование, поэтому необходимо обращаться к самим студентам. И именно РУВД очень серьезно поддерживает эту инициативу, но опять же, очень момент такой тонкий. Ребята прежде всего должны сами почувствовать ответственность за свои собственные поступки. Мне кажется, что создание вот таких отрядов позволит это сделать. Плюс это трудоустройство самих студентов. Сейчас студенту трудоустроиться не так-то легко. На работу не берут без соответствующего документа. А здесь у них одновременно они учатся, и идет трудовой стаж, и они еще за это деньги получают. Тем более, что работа достаточно интересная. Посмотреть, что в студгородке происходит. Достаточно инициативная работа на свежем воздухе. Мне кажется, что это будет очень полезно для самих ребят прежде всего.
Евгения Петровна, в последнее время у некоторых молодых людей заметно резкое ухудшение отношения к людям другой расы, другой веры. Вот что, на ваш взгляд, должно произойти в российском обществе, в государстве, чтобы эта ситуация изменилась?
Ситуация, мне кажется, изменится тогда, когда изменится состояние вот мысли, так скажем, самих людей. Потому что, в принципе, все конфликты-то возникают, когда человек сам не понимает того, что эти конфликты не нужны, что конфликтовать-то нам не из-за чего. Мы все одинаковые люди, и все относимся, что называется, к одному виду. И неважно, какой мы раз. Поэтому прежде всего необходимо проводить и мероприятия, которые будут сплочать разные национальности, представители разных религий, разных стран. И вот студенческий городок наш в этом смысле, мне кажется, это большая школа жизни для тех, кто здесь живет.
Спасибо. Мы беседовали с начальником отдела по работе со студентами государственного учреждения управления межвузовским студенческим городком Евгенией Бергер.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Владимир Бабурин. Тема беседы – завтрашний день милиции, а гости студии – журналист Лидия Графова и председатель форума переселенческих организаций, писатель Андрей Троицкий. Сейчас в Москве 16:30, основные новости часа, коротко.
«Радио Свобода», новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Согласно новой редакции основного закона страны, на который настаивала оппозиция, Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в Соединенных Штатах Демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса, впервые за последние 12 лет. По данным средств массовой информации, на выборах в Сенат в штате Виргиния победил с небольшим отрывом представитель демократов Джим Бэб. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, выразив сожаление, пообещал оказать помощь родственникам погибших. В афганской провинции Кандагар в результате ночных авиаударов НАТО по объектам талибов погибли свыше 20 человек. Еще 6 талибов были застрелены утром при нападении на полицейский автомобиль в другом районе провинции. Погибли и трое полицейских. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. Представитель американского госдепартамента Шон Маккормак подчеркнул, что предстоящее в воскресенье голосование может только усилить напряженность в отношениях между Цхинвали и Тбилиси. В России возбуждено уголовное дело против руководителя газодобывающей компании «Распан Интернешнл», дочернего предприятия концерна ТНК «БП». «Распан Интернешнл» обвиняют в нарушении условий лицензирования. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 9 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
9 ноября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Столетие Эдуарда Багрицкого. Памяти поэта посвятил свой очерк «Родословная и революция» Аркадий Львов. В передаче участвует Рая Вайль.
Багрицкий никогда не скрывал своего происхождения. Он говорил о нем в своих стихах, в разговорах с друзьями, рассказывал об этом юным читателям всесоюзного журнала «Пионер».
Тиль Уллиншпигель, великий герой и великая легенда Нидерландов, многие годы напролет тревожил воображение мальчика из Одессы.
Багрицкого тянуло именно сюда, в страну Уллиншпигеля, в Нидерланды. Можно только удивляться, что сколько ни писали о голландцах Багрицкого, никто не обратил внимания на тот известный всякому школьнику факт, что фанатики испанских королей, которые жгли и резали евреев, точно так же спустя немного лет резали и жгли голландцев. И именно они, голландцы, изгнав из своей Голландии герцога Альбу, дали приют пришлицам.
Итак, двумя незримыми нитями был привязан Багрицкий к голландцам и Голландии. С одной стороны, утолялась его страстная жажда отмщения, свободы и духовного величия, который он, порвавший с традициями родной среды, не мог и не хотел искать в истории своего народа.
Поэту из Одессы, который 3/4 своей жизни провел в домиках на Базарной, Ремесленной, Дальницкой, не дано было единым махом отделаться от самого себя. И снова с буйством, с неистовством гения кидается поэт на своих. Любовь, но съеденные вшами косы, ключица, выпирающая коса, прыщи, обмазанный селедкой рот до шеи, лошадиный поворот, родители, но в сумраке старея, горбаты, узловатые дики, в меня кидают ржавые евреи, обросшие щетиной кулаки. Когда поэт умер, за гробом его следовал почетный эскорт, эскадрон кавалеристов. Тогда и многие годы спустя в школе пионеры учили наизусть его стихи. «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Однако Селивановский, известный в те годы литератор, вспоминает, у него в прошлом был тяжелый период сомнений в революции. Даже после смерти поэта друг его Бабель счел необходимым вступиться за него. Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытывал кризисы, подобно другим литераторам. Я не заметил этого.
Столетие Эдуарда Багрицкого. Радио «Свобода». 9 ноября 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В космосе обнаружили гигантское кольцо заряженных частиц. Найдены самые древние кремниевые орудия родственников человека. Выделены участки некодирующей части ДНК, повлиявшие на познавательные способности людей. И создана мембрана, которая повысит эффективность опреснения воды. Как вы догадались, на очереди новости науки, и с ними вас познакомит Ольга Орлова.
Астрономы из Национальной обсерватории в штате Нью-Мексико обнаружили поток заряженных частиц в виде гигантского кольца диаметром 6 миллионов световых лет. В центре найденного кольца находится скопление галактик Абель-3376. Это скопление удалено от Земли на расстояние 600 миллионов световых лет. Как полагают специалисты, галактики, составившие скопление, сблизились друг с другом на критическое расстояние, что вызвало выделение огромного количества энергии и образование ударных волн. Итальянские ученые определили возраст кремниевых орудий, найденных в юго-восточной части Апеннинского полуострова. Они были изготовлены 1 миллион 700 тысяч лет назад. Это почти на 1 миллион лет превышает возраст самой древней аналогичной находки на территории Испании. Находка итальянских археологов дает основание предположить, что родственники современного человека мигрировали в Европу через Ближневосточную Азию в Италию, а не через Северо-Западную Африку в Испанию, как считалось до сих пор. Генетики из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли выделили 69 участков некодирующей части ДНК, которые в ходе эволюции могли внести значительный вклад в развитие познавательных способностей человека. Участки ДНК, кодирующие белки, составляют всего 10% человеческого генома. Ученые провели анализ остальных некодирующих участков генома и выяснили, что они подвергались существенным изменениям под воздействием естественного отбора. Причем наиболее сильные изменения были выявлены у тех участков, которые находятся рядом с генами, ответственными за связи между нейронами головного мозга. Например, один из некодирующих участков оказался по соседству с геном, управляющим развитием словесных и несловесных коммуникативных способностей человека. Исследователи из Университета Лос-Анджелеса создали мембрану на основе полимеров и наночастиц, способную пропускать молекулы воды и задерживать растворенные соли и примеси. Новая мембрана, кроме полимерной основы, содержит распределенные по всей поверхности специальные наночастицы. Будучи пористыми, они притягивают молекулы, но отталкивают растворенные соли, органические вещества и бактерии. Предварительные подсчеты показали, что эффективность изобретенной мембраны поможет уменьшить стоимость опреснения воды на 25%.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди неполитический репортаж. Хотя неполитическим, в общем-то, назвать его сложно. В немецком городе Майнц открылась выставка «Синагоги Германии». И день сегодняшний, 9 ноября, для открытия выбран был не случайно. Именно в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по приказу Гитлера был инсценирован всегерманский еврейский погром. Из Майнца передает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В хрустальную ночь, или как ее еще называют, в ночь разбитых витрин, 20 тысяч евреев были арестованы и брошены в концлагеря. 36 человек убито. Разрушено и сожжено 815 магазинов и предприятий, 267 синагог. Устроители, открывшиеся в Майнце выставки «Синагоги Германии», рассказывают о еврейских святынях, разрушенных в годы нацизма. Начиная с 17 века в Германии было построено более 3000 синагог в совершенно разных архитектурных стилях. От средневекового до неоклассического, от барокко до готики. По мнению устроителей экспозиции, главная ее задача – не допустить того, чтобы синагоги когда-нибудь снова сжигались в Германии. Рассказывает один из организаторов выставки, руководитель еврейской общины Майнца Януш Курощик.
Идея выставки принадлежит Техническому университету города Брауншвейг. Организована экспозиция при поддержке еврейской общины Германии мэрии Майнца. Здесь представлены 22 модели синагог, сожженных 9 ноября 1938 года. Эти модели сделаны из дерева высотой 1,5 метра. Здесь и модель совсем старая, 12 века, синагоги в Бонне. С помощью этих моделей мы хотим не только рассказать о прошлом, но и подумать о будущем. Деревянные модели показаны на выставке для того, чтобы настоящие синагоги больше не сжигались.
В последнее время немало говорится о росте неонацизма в Германии. Правоэкстремистская национал-демократическая партия недавно успешно выступила на местных выборах в федеральной земле Макленбург-Передняя Померания. В Германии участились случаи расовых массовой нетерпимости. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
У нас в Майнце, в городском совете, есть два представителя националистической республиканской партии. В том районе города, где находится еврейская община, очень много тех, кто на выборах голосовал за коричневых. С этим приходится как-то жить. В то же время никаких эксцессов пока не было.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Майнц.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Вечный сюжет. Алексей Еременко свою статью на сайте русского журнала посвящает победе Даниэля Ортеги на президентских выборах в Никарагуа. Учитывая, что лидеры левых одержали убедительные победы и во многих других странах Латинской Америки, автор статьи называет этот латиноамериканский левый триумф одной из главных идеологических сенсаций всех последних лет.
Еще несколько лет назад казалось, что коммунизм вошел в список устаревших и отмерших идеологий, а в целом с окончанием Холодной войны человечество двинулось к неизведанным и не имеющим аналогов общественным раскладам. События вроде создания Евросоюза, не говоря уже о техническом прогрессе и связанной с ним глобализации, только подкрепляли ощущение новой фазы, движения истории к вещам, до которых она еще никогда не добиралась. Первым ударом по историческим иллюзиям стало возрождение ислама. Религия долго виделась как малозначащий пережиток прошлого, унаследованный от средневековья маркер и просто обозначающий формальную принадлежность к той или иной культуре. Во всяком случае, так это воспринималось просвещенным «золотым миллиардом». Собственно, так было весь 20 век. В противостоянии капитализма с коммунизмом религиозная принадлежность особой роли не играла. Однако всего за пару лет ситуация радикально изменилась. В 2006 году основным мировым конфликтом является конфликт между исламским Востоком и Западом, застрявшим между атеистической и христианской самоидентификацией.
Теперь вслед за религией в геополитику возвращается и социализм, отмечает Алексей Еременко.
В 90-е казалось, что с радикальными левыми идеями полностью покончено. Куба держится только Фиделем, Китай переходит в капитализм просто без российской шоковой терапии. Даже в рамках капиталистической модели тенденция шла вправо. Успехи неосоциалистов в Восточной Европе выглядели скорее как трудности переходного периода, рецидивы тяжелого прошлого. Однако сейчас об этом говорить уже не приходится. В старом свете правые по-прежнему побеждают, но зато Латинская Америка дружно развернулась влево. Поражение Обрадора в Мексике стоит считать скорее исключением, и даже с Кубы уже нельзя сказать точно. Возможно, она не сдастся американцам даже после смерти Фиделя, которая тоже когда еще будет. При этом победа Ортеги окончательно закрепляет ощущение ретро. Чавес в Венесуэле, Моралес в Колумбии, по крайней мере, новые лица, а он гонял империалистов еще в 80-е и по-прежнему оказался востребован.
Все это, однако, не возврат в прошлое и дурная бесконечность. Речь скорее идет о вечных сюжетах, делает вывод Алексей Еременко.
Популярность левых идей, она была вызвана же не внешними причинами, не тем, что где-то далеко существовал Советский Союз, который поддерживал, давал деньги, хотя это, конечно, сыграло важную роль, а для левых идей, как и для любых других, для имперских в России и вот для исламских там вот на Ближнем Востоке, для них всегда есть какие-то внутренние основания. В Латинской Америке это, они, в общем, тоже достаточно хорошо известны. Это бедность в сочетании, ну, можно, наверное, сказать, с темпераментом, с желанием перемен, которое как раз вот эта левацкая тема поддерживает. Такой вот, мне кажется, вечный цикл некий. Разочарование, надежда, и вот так вот они будут метаться еще долго.
Вечные сюжеты. Алексей Еременко на сайте русского журнала о победе левых идей в Латинской Америке. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал сегодня проект Конституции, принятый накануне парламентом. Киргизия становится парламентско-президентской республикой. На выборах в США демократической партии, возможно, удалось завоевать большинство в обеих палатах Конгресса впервые за последние 12 лет. В секторе Газа десятки тысяч палестинцев собрались сегодня на похороны 18 мирных жителей, погибших в среду в результате израильского танкового обстрела населенного пункта Бейт-Ханун. Соединенные Штаты осудили решение руководства Южной Осетии провести референдум о независимости республики. В Карелии назначен новый прокурор. Им стал Олег Дупак, занимавший до этого должность заместителя прокурора Кировской области. Челябинская военная прокуратура прекратила уголовное преследование трех офицеров местного танкового училища, дежуривших в ночь, когда был избит рядовой Андрей Сычев. Реальное число ВИЧ-инфицированных в России превышает официальную статистику как минимум в 3 раза, сообщил директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Государственная Дума рассмотрит завтра, в пятницу, проект федерального бюджета на 2007 год в третьем чтении. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная – на 26%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 3 ноября составил 274,2 миллиарда долларов, сообщил Банк России. Самыми крупными в мире резервами обладает сегодня Китай. В минувший понедельник их объем превысил триллион долларов. В первой пятерке стран за Китаем – Япония, Тайвань, Россия и Гонконг. По экспертным оценкам, на долю Китая приходится 20% всех золотовалютных резервов мира. Почти 70% резервов Китая составляют доллары США и доллары активы. По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, уже к 2010 году объем золотовалютных резервов Китая достигнет 2 триллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках к началу сентября 2006 года составил 3 триллиона и почти 257 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк России. По текущему обменному курсу это 122 миллиарда долларов. Государственная Дума России одобрила во втором чтении новую часть Гражданского кодекса, регулирующую сферу интеллектуальной собственности, а также защиту авторских прав на нее. В частности, впервые в законодательство включены положения, предусматривающие за неоднократное или грубое нарушение авторских прав изъятие и уничтожение собственности, используемой для совершения таких правонарушений. Российская «Северсталь», третья по величине металлургическая компания страны, завершила первичное размещение своих акций. Сообщается, что иностранным инвесторам было предложено примерно 9% акций на общую сумму более 1 миллиарда долларов. В середине 2006 года «Северсталь» предварительно договорилась о слиянии с европейской сталелитейной компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем ее акционеры отказались от этой сделки, предпочтя продажу «Арселор» крупнейшей в мире металлургической компании. Британо-голландской Metal Steel. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.70, на завтра 26.69. К евро на сегодня 34.10, на завтра предположительно такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.27.
С новостями экономики вас познакомил мой коллега Сергей Сининский. И в продолжение разговора об экономике. Американский фондовый рынок пока довольно спокойно отреагировал на результаты выборов в Конгресс США. Котировки акций на Уолл-стрит остались, в общем, прежними. Какие изменения в американской экономике могут произойти после победы Демократической партии на выборах? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин побеседовал с профессором экономики, сотрудником Американского института Гувера Михаилом Бернштамом.
Чем может обернуться для американской экономики приход демократов к власти в Конгрессе? Республиканцы призывали избирателей опасаться социалистических наклонностей либеральных лидеров-демократов, готовых, по их словам, повысить налоги и расширить социальные программы. Тем не менее, в среду Уолл-стрит вполне спокойно отреагировал на победу демократов. Основные индексы курсов акций пошли вверх. Насколько обоснованы такие опасения по поводу победы демократов? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это обосновано. Дело в том, что в Соединенных Штатах, да, и в Западной Европе, платформа каждой крупной политической партии представляет собой весьма смешанный набор мер. Действительно, демократы предлагают некоторые меры расширения государственного регулирования и усиления социалистических начал. Это подъем минимальной заработной платы, вмешательство государства в оценку и цены медикаментов, лекарств. Вместе с тем, демократы предлагают меры, которые на самом деле поддерживают многие консервативные республиканские экономисты. Например, вместо подъема налогов Чарльз Рангель, который будет председателем комитета палаты представителей по бюджету, предлагает отменить альтернативный минимальный налог, который ударил по среднему классу. Одна из важных мер, которую предлагают демократы, немедленная компенсация за дополнительные расходы или за снижение налогов. Если увеличиваются какие-то расходы, то какие-то другие расходы должны снижаться или должен быть найден дополнительный источник государственных доходов. Это довольно ответственная фискальная мера, которую как раз предлагают демократы, а республиканцы только в самое последнее время стали бороться с дефицитом бюджета.
Иными словами, страхи по поводу экономических намерений демократов, скорее всего, сильно преувеличены.
Это смешанный набор. Какие-то меры, которые будут предлагать демократы, могут иметь отрицательное значение для экономики. Другие меры будут иметь положительное значение. Например, демократы хотят расширить исследование стволовых клеток и финансирование этого. Это полезная мера для развития науки.
С профессором Михаилом Бернштамом беседовал Юрий Жигалкин. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине после 6-летней реставрации недавно открылся один из 5 бриллиантов уникального острова музеев – музей Боде. Это второй отреставрированный музей острова. Реставрация остальных музеев будет завершена к 2015 году. Все работы обойдутся ФРГ в 1,5 миллиарда евро, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Первые посетители музея Боде в восторге. Это так красиво, сплошное удовольствие. Это проникает в самое сердце. В восторге и специалисты. Один из 3 независимых директоров музея Боде, Арне Эффенбергер, он возглавляет коллекцию скульптур и византийского искусства, не может скрыть переполняющего его счастья. Где и когда еще выпадало коллективу музея участвовать в его полной реставрации и создании новой экспозиции, в которой выставлено теперь все самое лучшее? Это миссия столетия. И, конечно же, счастливый случай. Берлинцам нет оснований отчаиваться, пока продолжает течь Шпрее, поет Марлен Дитрих. Шпрее воспета во многих песнях о Берлине. В центре города, на этой реке, есть остров. Его северная часть под названием «Остров музеев» включена в список ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия. Здесь расположен один из важнейших музейных комплексов мира, который строился в течение 100 лет, с 1830 по 1930 год, когда было завершено строительство самого известного из музеев острова Пергамского, названного по находящемуся под его крышей грандиозному алтарю древнегреческого храма из города Пергам, ныне это территория Турции. Пергамский музей, Пергамон музеум, это первый в мире музей архитектуры. Об архитектуре часто говорят как о застывшей музыке. Для меня она застывшее время. Это ощущение удваивается, когда попадаешь в старый музей, экспонаты которого старше здания на много столетий. 6000 лет истории культуры на 1 квадратном километре ежегодно привлекают более 2 миллионов посетителей. Только что открывшийся после реставрации музей Боде возник в 1904 году как музей кайзера Фридриха. В 1960 году он был переименован в честь историка искусства Вильгельма фон Боде. Вторая мировая война привела к разрушению музейных зданий острова более чем на 70%. Экспонаты же хранились в это время в других местах и оказались разделены. Часть из них находилась в западных секторах Берлина, часть в восточном, После войны многие сокровища острова музеев, включая золото Шлимана, попали в Россию и до сих пор находятся в музее имени Пушкина в Москве и в Петербургском Эрмитаже. И все же остров можно и сегодня назвать островом сокровищ. Это подтвердил и только что открытый после 6-летней реставрации музей Боде, в котором размещены коллекции позднеантичной скульптуры, всего более 1700 скульптур, а также искусство барокко, византийская коллекция и музей монет. Несколько музеев в одном. Многие экспонаты снова встретились друг с другом после 60-летней паузы, вызванной войной. Реставрация музея Боде обошлась в 150 миллионов евро, говорит президент Фонда прусского культурного наследия в Берлине Клаус Дитер Леман. Это прежде всего дом скульптуры, и в какую бы сторону вы ни пошли, вы путешествуете во времени от античности через Средневековье и Ренессанс до 18 столетия. В этом доме собраны все эпохи и стили Европы, явленные не как история культуры, а в шедеврах искусства, и это единственный музей такого рода в мире. По мнению Клауса Дитера Лемана, прощаться с экспозицией следует в малом купольном зале, и в качестве заключительного аккорда он предлагает скульптурную группу мастера XVIII века Жана Батиста Пегаля.
Венус и Меркурий.
Венера и Меркурий. Это нечто восхитительное. Вы увидите выражение божественного, божественную нежность Венеры к Меркурию, которая наводит на мысль о божественном даре нам, людям. В самой идее музея Боде видна божественная подсказка. И поэтому я говорю, вы должны задержаться у Венеры и Меркурия. Это был подарок французского короля Фридриху Великому. А прелюдией к открытию после реставрации музея стало восстановление разрушенного в войну барочного пешеходного моста Монбежу. Только на одно это потребовалось 3,4 миллиона евро. Но зато теперь это самый настоящий мост в прошлое. Мост времени, так как у него нет иного назначения, кроме как приводить людей к музею Боде, переводить берлинцев и гостей города из своего времени во времена иные.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что сегодня отмечается Общеевропейский день борьбы с расизмом и ксенофобией. И в этот день руководитель центра «Холокост» Алла Гербер на пресс-конференции в Москве предложила правозащитникам и представителям этнических диаспор разработать общую программу по борьбе с ксенофобией и национализмом в России. Кроме того, вас ждет репортаж из Киргизии и, конечно же, рубрика «Сегодня в Америке», почти целиком посвященная результатам выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93-го года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.